Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня 15.00, понедельник, а значит, как обычно, в эфире ваша передача «Гиг-зона». Каждую неделю мы обсуждаем какие-то новинки или старинки, интересные гикам и не только гикам. И сегодня мы с вами поговорим о новинке отечественного сериала «Промо». В этом году мы как-то компенсируем недостаток нашего внимания к отечественной продукции. Уже не первый эфир проводим по отечественным продуктам. И сегодня поговорим о самой скандальной, видимо, премьере этого года. Это сериал «Монастырь», который сразу вызвал противоречивые отклики и у зрителей, и у критиков, и непосредственно у тех, кого касалось то, что там было изображено. В частности, реакция церкви была на этот сериал, мягко говоря, неоднозначной. Сериал не получил прокатного удостоверения, соответственно, прокатываться онлайн, офлайн, прошу прощения, он не может, только онлайн. Сериал показал рекорд по стартовым просмотрам на Кинопоиске, и полагаю, что попытка хотя бы частичного ограничения этого сериала сыграла ему только на пользу, потому что даже те люди, кто не собирался смотреть, сказали, что мы хотим посмотреть. Моя мама сказала, что она ей прямо стало интересно, что же это такое там показывают, такое непотребное. Вот, что так усиленно пытаются запретить. Итак, сегодня эфир по сериалу «Монастырь». С вами я, Оксана Куропаткина, мой неприсутствующий пока в кадре соведущий Алексей Зуйков, который меня поменяет на следующей половине нашего эфира, и двое наших гостей, которые представляют собой как клирикальную, так и неклирикальную часть. Начнем с клирикальной, наверное, в силу того, что эфир по монастырю, это будет более правильно. Священник Алексей Пичугин, клирик Меликесской епархии Русской Православной Церкви. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Я в первую очередь хочу поздравить всех, кто накануне отметил Рождество Христово, для кого это очень важно, замечательным нашим великим праздником Рождества. Ну и вот наша часть, которую я представляю, уже совсем скоро тоже присоединится.
Спасибо большое. Тоже всех поздравляем с Рождеством. Уже вторую неделю Теос празднует Рождество, так что, друзья, всех еще раз с праздником. А я представляю нашего второго гостя, моя старшая коллега по Центру изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, доцент этого прекрасного места Людмила Геннадьевна Жукова. Людмила Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно участвовать, спасибо за приглашение.
Всегда, пожалуйста.
Не знаю, видимо, тоже присоединюсь к поздравлениям и напомню еще о том, что Ханука тоже закончилось вчера. Поздравляем и тех, кто празднует Рождество, да, и тех, кто отпраздновал Хануку.
Среди наших слушателей наверняка, помимо всего прочего, есть мессианские евреи, которые празднуют как еврейские, так и христианские праздники. Так что уверена, что это поздравление обязательно долетит до тех, кому нужно. Да, совершенно верно. Ну что ж, мы обычно всегда начинаем наш обзор с первых впечатлений. Пока еще не профессиональных, а просто первых впечатлений нас как зрителей, как оно нам. Понятно, как мы все познакомились, потому что наверняка услышали, что идет сериал «Монастырь», по какой-то причине взялись смотреть. Итак, наши самые-самые первые впечатления как зрителей. Людмила Геннадьевна, мячик вам.
Спасибо. Ну, я, да, на самом деле посмотрела не совсем так, как вы говорите, Оксан. То есть я, да, решила посмотреть, начала смотреть первую серию после того, как развернулся этот скандал, потому что у меня, ну, в силу профдеформации, да, и настороженное отношение к фильмом религиозной тематики, ну, просто потому, что я понимаю, что я, да, не могу быть таким простым, трудно мне быть простым зрителем, что я очень обращаю внимание на всякие ляпы, и это отравляет мне просмотры. Поэтому, когда я могу не смотреть, я, в общем, не смотрю. Вот, в данном случае все-таки захотелось получить какое-то представление, я начала смотреть, и как-то начала смотреть первую серию, и даже ее не досмотрела до конца, ну, в общем, как-то что-то меня не зацепило, какая-то показалась мне такая эстетика, этика не близкой. Ну, в общем, подумала я, что что-то ничего интересного. Вот, и бросила смотреть, но потом, Оксан, вы предложили мне поучаствовать в эфире, и тут мне волен-неволен пришлось таки досмотреть сериал, так я его довольно быстро посмотрела, и надо сказать, что у меня изменилось впечатление. Вот, ну, во-первых, мне было интересно, да, такой сюжет закрученный, захватывающий. Почему-то, может быть, опять в силу профдеформации или в силу, не знаю, каких-то других причин, я поначалу как-то воспринимала этот сериал немного в лоб. Да, и в этом смысле меня недостоверность каких-то там сюжетных линий, ну, там про ляпы мы еще отдельно поговорим, но это даже не так важно в данном случае, ну, как-то меня смущало. Вот, а потом я, уже посмотрев сериал, я подумала, как-то подумала и поняла о том, что, ну, на мой взгляд, в фильме на самом деле много иронии, да, и что воспринимать его в лоб, ну, в общем, неправильно, что он, ну, во многом отражает, не знаю, такова ли была режиссерская задумка, но вот, да, это мы говорим о таком личном восприятии, вот у меня оно такое, что, ну, да, воспроизведение, ну, некоторых штампов относительно того, каким устроена, не знаю, как устроена религиозная жизнь в монастыре, по каким причинам люди попадают в монастырь, да, как в этих монастырях живут. Потом я, да, увидела, ну, не знаю, опять же, права или нет, сознательно это аллюзии или нет, но вот мне показалось, что есть аллюзии на фильм Соррентино «Молодой папа». Да, и тоже это какое-то придало моему впечатлению объемность. Ну, в общем, как бы я поняла, да, что не надо быть, как это у Носова, да, в детской книжке про Незнайку, вот такими сверхсерьезными зрителями-слушателями, и, услышав стихотворение, да, у Знайки под подушкой лежит сладкая ватрушка, бежать эту ватрушку искать. Что, да, мне кажется, что фильм не предполагает сериал, да, такого вот, ну, сверхсерьезного отношения, и не претендует на то, что он, ну, вот отражает, да, монастырскую жизнь, и вот эти реалии такими, какие они есть на самом деле. Надеюсь, что, в общем, зрителям хватает жизненного опыта и, не знаю, чего еще.
Здравого смысла.
Здравого смысла, да, для того, чтобы не делать этот сериал единственным источником для формирования представления о монастырской жизни в России.
Ну, хотелось бы. Хотя что-то, какие-то моменты ухвачены весьма достоверно, при том, да, что конечно. В том, что касается воспроизведения субкультуры, это просто кровь из глаз, и я страдала. Но мои страдания не столь существенны, как, возможно, страдания человека из клирикальной среды. Отец Алексей, каково ваше первое впечатление как зрителя и как священника от этого сериала?
Да, представляете, как я страдал, как мне было тяжело абстрагироваться от реконструкции, от того, что люди попытались реконструировать какую-то церковную действительность, но опять пожалели пригласить консультантов. Хотя, возможно, там были какие-то консультанты, судя по тому, кто участвовал в создании фильма, мне кажется, что люди, ну, как-то себе должны были представлять церковь. Понятно, что мы сейчас и в течение этой программы, наверное, всей будем говорить о сериале с разных точек зрения, но вот если мы говорим о достоверности, знаете, мне всегда приходят в первую очередь такие примеры с фильмами и сериалами из 90-х, когда вот эта историческая достоверность ей обычно жертвовали. То есть снимаем мы фильм о войне, да, о войне Великой Отечественной, а там современные машины на заднем плане. Снимаем мы фильм о 19 веке, а там провода, трамваи и вход в метро плохо замаскирован. Понятно, что это был какой-то переломный момент там, в советском кинематографе, в хорошем советском кинематографе. Мы с трудом могли бы представить себе эти ляпы с одной стороны. С другой стороны, вот в современных сериалах на какие-то отвлеченные темы мы тоже, ну, 19 век реконструировали, тоже уже этих ляпов не видим. Но вот церковь, она, как всегда, попадает в разрыв разряд чего-то такого непознанного, непонятного. И когда люди, которые со стороны пытаются воспроизвести эту действительность, они действительно оказываются... Извините, действительно, тоже деформация. А они оказываются в плену таких штампов. У церкви фельетонов, анекдотов, каких-то вот примеров. Я же это все прекрасно вижу в храме. Люди, которые приходят и просят, приходят за требами, они тоже в плену этих штампов. И это как раз то, что было воспроизведено в монастыре, когда люди попытались показать, вот как оно выглядит, как оно там за церковной оградой. Хотя мне кажется, что если бы позвали... Если кто-то из священников боялся реакции начальства, боялись реакции архиереев, там, я не знаю, отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, ну, могли это как-то инкогнито делать. Хотя, я думаю, опять же, только спасибо бы сказали за то, чтобы, за то, что сумели бы избежать вот тех вот позорных ляпов, которые в монастыре есть. Но это с одной стороны, да. С другой стороны, в сериале «Монастырь» я увидел массу действительно каких-то очень интересных, интересно подмеченных моментов из церковной ли жизни, из взаимоотношения людей, каких-то христианских месседжей, которые там действительно хорошо проиграны, представлены, прописаны. И вот здесь от этого ты тоже никуда не денешься. И поэтому сериал «Монастырь» — это, наверное, явление. Знаете, вот последние годы Ватикан, вы вспомнили молодого папу. Конечно, это не только молодой папа, а в последние годы вообще выходит в Европе ряд фильмов классных, которые показывают католичество с разных точек зрения, не обязательно комплементарно, но они, видно, что обращались в Ватикан, и Ватикан заинтересован в том, чтобы конечный продукт был согласован и был, ну, достаточно безупречен с точки зрения облачений, фрагментов богослужений. Я вот недавно смотрел, забыл вообще, как называется этот фильм, там роль священника играет, псевдосвященника играет немецкий актер российского происхождения. Парень, вор, случайно оказался в небольшом немецком городке, где его все приняли за священника, который должен был приехать новый. И вот дальше на протяжении там трех сезонов, по-моему, двух сезонов, он эту роль священника исполняет. Там очень много всяких ляпов, тоже смешных моментов, но в целом, даже вот в таком совсем развлекательном фильме, который не о жизни церкви, а о жизни вот такого проходимца, mm-hmm. который приехал в этот городок и случайно оказался в сутане, там это здорово показано. Там нету этих ошибок бесконечных, которые у нас допускаются. И уж я не говорю, там фильм замечательный хорватский «Дети священника», там, «Молодой папа», «Два папы». Этих примеров можно очень много привести. Вот тут, конечно, нам есть чему учиться. Это совсем не критика со стороны священника. Мне кажется, что это в первую очередь просто критика со стороны человека, который в любом случае, если вы снимаете фильм о войне, придут исторические реконструкторы, профессиональные историки и могут предъявить. Точно так же и здесь.
Ну, мне тоже так кажется. И более того, добавлю, что вы сказали о Ватикане, а я вспомнила своих любимых протестантов. Это «Мой хлеб». И вспомнила «Детство Шелдона». Спин-офф от очень известного ситкома «Теория большого взрыва». Это тоже формат развлекательного кино совершенно. И там показана американская глубинка, юг, Техас, короче, американский Урал-вагонзавод. И там, конечно же, есть церковь, естественно, церковь баптистская, естественно, Южная баптистская конвенция, естественно, там все верующие, неверующие, никто тебя не спрашивает, ты ходишь в церковь каждое воскресенье, воскресную школу тоже. Но вот я смотрю как религиовед, я все время думаю, к чему бы мне придраться, я понимаю, что придраться мне не к чему. То есть там очень хорошее понимание того, как устроена религиозная жизнь. Конечно, авторы немножко посмеиваются над этим, но видно, что своих героев они любят, уважают и стараются их понять. Скорее всего, создатели не религиозные люди, скорее всего, светские. Однако понимание вопроса у них достаточно хорошее. Но это благожелательно настроено по отношению к религии произведения. Я тут еще вспомнила совсем из другой сферы. Сериал «Пацаны» – такая суровая, мрачная пародия на супергеройское кино. Мы здесь в эфире делали на эту тему передачу, и там тоже есть раздел, который касается церкви. И вот я смотрела, и понимаю, что создатели тоже хорошо понимают, как это все устроено. То есть я очень хотела придраться, но у меня не получилось. То есть не только они дух ухватили каких-то существующих действительно реально в церковной среде проблем, но они еще и показали, как это выглядит, как выглядит эта субкультура. Я вот, переходя к моим личным впечатлениям, очень трепетно отношусь к мелочам. Как-то в одном из комментариев я сказала, что мне кажется, что именно вот эти мелочи делают молодого папу, и, например, наши приключения Шерлока Холмса советские делают шедевром, потому что всегда приятно видеть, когда люди заморачиваются, когда они воссоздают даже какие-то мелочи и делают это правильно. И, конечно, мне, как человеку церковному, было смешно просто видеть, как к архиерею обращается отец Гавриил. После того, как ты обратишься так к архиерею, мне кажется, ничего тебе не светит. К архиерею обращается все-таки ваше высокопреосвященство, если это митрополит, тем более, или владыка. И православная монахиня не может называть Божью Матерь Девой Марией. Такой ошибки не делают даже захожане. Не все захожане делают такую ошибку. Все-таки Дева Мария – это, как сказать, обращение в основном католическое, вот, а в православной традиции Божью Матерь все-таки называют Богородицей. Вот. И таких вещей, в принципе, достаточно много, как мне кажется, и поэтому я поначалу пострадала. А с другой стороны, я согласна с тем, что сериал-то не такой уж прям серьезный, чтобы его прям на серьезных щах воспринимать и ожидать от него какой-то достоверности.
Но он все-таки претендует.
Я не уверена. Да? Да, вот мне кажется, что нет. Что нет.
Проблема-то серьезная там.
Мне кажется, что он скорее очень заморачивается по поводу идеи, сериал. Идея, очевидно, вдохновляет создателей. Действительно, сама идея, ну, правда, интересная, ничего не скажу, что вот человек из совсем другого мира попадает туда и оказывается в положении дикаря, который на все это дело смотрит и думает, что, где? И вообще искренне не въезжает, что происходит. И мне кажется, что создатели сериала, они от своей героини не так далеко ушли. То есть для них это все странно, чудно. То есть это какой-то этнографический заповедник с Умба-Юмба. И смотрится это так. Причем это работает еще и как художественный прием, как наша героиня оказывается в положении не просто дикаря, а благородного дикаря. То есть в итоге она показана человеком сострадательным, симпатичным. В конечном итоге, я не знаю, как вы, а я к ней даже симпатии прониклась. Потому что, ну, какая-то она, не знаю, с одной стороны, ее как-то жалко, особенно когда мы узнаем ее предысторию, откуда она вообще такая получилась. А с другой стороны, как-то очень трогательна ее дружба с этой послушницей и попытка этой девушке помочь. Вообще всегда видно, всегда приятно видеть проявление человеческой доброты. И понятно, что это делается на контрасте с той монашеской жизнью, которая есть. Но я вот согласна с отцом Алексеем, что хотя субкультурное воспроизведение, конечно, ох... Создатели, найдите консультанта, ну, Google вам в помощь, ну, в конце-то концов, ну, нельзя же так. А с другой стороны, никак нельзя сказать, что авторы совсем не понимают церковных проблем, как мне кажется. То есть какие-то вещи в устройстве ли монастыря, в природе постсоветской религиозности, мне кажется, схвачены достаточно четко. То есть какие-то вещи я вижу и понимаю, что, ну, это правда. Вот исключим вот это гипертрофирование, вот, намеренно сделанное в развлекательном кино, и попытаемся ухватить то, что хотели сказать создатели, и я не могу сказать, что это как-то недостоверно. Я не могу сказать, что это критика мимо кассы, и кроме того, вот в конце я бы даже не сказала, что это такая уж прямо и критика. То есть, вообще-то говоря, наша героиня обращается, ну, то есть как, создатели, и надо сказать, что, ну, вот, на мой взгляд, это им большой плюс, что они не докрутили это до конца, они не показали это в лоб. Героиня идет к Богу, Но не показано, пришла ли она к нему. Не показано ее решение. Она же не сказала, что она будет монахиней. Она просто понимает, что та жизнь, которую она вела до своего переломного момента, она уже не про нее. Какая ее жизнь, пока не очень понятно. Недаром она живет как бы на пограничье миров в домике в Арсенофе. Куда она двинется дальше, на самом деле не очень ясно. Но видно, что эта жизнь при всех ужасах, с которыми эта героиня столкнулась в женском монастыре, эта жизнь ей кажется более настоящей. И тут некоторые комментаторы правильно пишут, что за пределами монастыря персонажи вообще выглядят как персонажи Босха. То есть, при том, что и в монастыре так ужас на ужасе, но с другой стороны, как будто бы и героиня ощущает здесь что-то настоящее. То есть, я начинаю даже подозревать, как бы не было у создателей некоторой тайной симпатии к церкви. Вот, ну, может быть, не к церкви как к институту, а может быть, это получилось за счет того, что мне, вот, например, больше всего понравилось в сериале, это попытка понять своих героев. Вот очень часто снимают какой-нибудь памфлет либо за, либо против, герои какие-то картонные, ты смотришь и думаешь, ну, ребят, ну, нельзя же так. Неважно, за красных вы или за белых. А здесь какая-то попытка понять, чем все-таки движим религиозный человек постсоветской эпохи, как у него складывается жизнь, почему люди становятся монахами. Это попытка понять, может быть, не всегда удачная, но во всяком случае попытка благожелательно разобраться и с каким-то сочувствием показать то, как люди пришли к тому, что они пришли, мне кажется, это очень большой плюс.
Простите, а знаете, тут есть аналогия, простите, что вас перебиваю.
Да, пожалуйста.
Но она вот прям, мне кажется, очень уместна здесь. Долгое время в советском кинематографе, когда снимали фильмы о гражданской войне, красные, ну, понятно, что красные — это у нас герои, абсолютно всегда, в любом случае, положительные ребята. Белые — это, скорее всего, такая биомасса, которая наступает, отступает, погибает, но характеров там не было. То же самое, кстати, и про Великую Отечественную. Долгое время это были героические советские солдаты и биомасса такая серая в шинелях, немецкие. И вот был фильм «Служили два товарища», один из первых, наверное, где вдруг белые показаны людьми со своими характерами, со своими достоинствами. Потом были «Булгаковские дни Турбиных» и так далее. Потом пошло. И вот с фильмами о Великой Отечественной тоже Женя, Женечка и Катюша, и еще несколько фильмов 60-х годов, вот «Пост-оттепель», когда вдруг и немцы тоже были показаны людьми со своими возможными достоинствами.
Даже «17 мгновений весны».
Ну, это уже позже.
Но тем не менее. Ну, в смысле, да, если продолжать этот ряд.
Например, тот же немецкий генерал, которого Штирлиц встречает в поезде, он же действительно вызывает очень большое сочувствие и симпатию, и этому человеку ничего особо-то не предъявишь. Жалко его? Действительно, искренне жалко. Не говоря уже о прекрасной фрау, за которую указок, который поддерживает Штирлиц. Ну, вообще, мне кажется, такая очень сильная роль женщины. Вот. И, в принципе, этот сериал проникнут каким-то сочувствием к своим героям, и поэтому он как-то откликается.
Да, вот. Помимо того, кажется, что с церковью... Ну, вряд ли здесь у людей была какая-то задача или комплимент сделать церкви и церковной жизни, или наоборот. Ну, абсолютно правы, они пытались понять своих героев. Тут ведь еще важно, что линия женского монастыря, она, может быть, об этом мало кто знает, списана практически на 90% с книги... Несколько лет назад выходила книга Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы». Абсолютно вся женская линия монастыря, вплоть до дружбочек, вот таких подозрений на какие-то возможные сексуальные отношения между монахинями, все это списано один в один из этой книги. То есть вот здесь авторы обратились. Возможно, что есть еще какой-то источник, кроме молодого папы, и какой-то житийной, условно-житийной литературы на линию мужского монастыря, но вот здесь я аналогии прямой не нашел. А вот женская списана как раз из книги «Исповедь бывшей послушницы».
Хотя вот, да, вот этот, не знаю, как вас, Оксана, меня какой-то вот этот мизогинийный некоторый перекос немножко раздражал. Ну, то есть такой ужасный женский монастырь и такой прекрасный мужской. На самом деле мы понимаем, что вообще говоря, то, что творится в женском монастыре, могло и в мужском происходить. Вот, и наоборот, наверное, есть примеры каких-то таких прекрасных женских обителей.
Но я бы сказала, что в мужском монастыре эта линия ранее компенсируются темой подростковой сексуальности, подросткового аскетизма. Вот. То есть женский монастырь – это проблема скорее социальная, может быть. То есть живет вот это сообщество монахини. Сразу мне вспоминается из Майи Кучерской, современный патерик, что матушка такая-то думала, что ее сестры как-то плохо спасаются. И вот с этого момента начинается какой-то трэш у Кучерской. И вот здесь я это постоянно вспоминала, и при том, что показаны вещи такие вот страшноватенькие, постоянно хихикала в кулачок. Да, матушка думает, что сестры плохо спасаются. Но в мужском монастыре, видимо, создатели думают, что тут интереснее было бы показать природу мужской сексуальности, которая вот ограничена аскетическими требованиями. И вообще там темы сексуальности в монастыре достаточно много. И подростковые тоже. Мне кажется, вот эта линия, вот эта молодого послушника Юрия Георгия, она очень хорошо показана. И он, этого же актера называют Марк Эйдельштейн, его называют русский Шаломе. Правда, очень похож. Такой красавец, ну, такой вот, очень характерный, то есть на него сразу обращаешь внимание. Его сначала ревностная попытка во что бы то ни стало стать монахом, и хорошо, что батя сразу его вот этим рвением не воспользовался. То есть понятно, что подростковый аскетизм это нечто не совсем натуральное, что ли. При всей, может быть, искренности веры, но человек еще пока не может, не в состоянии определиться, надо ему это или не надо. Ему вполне нравятся девочки, и у него, скорее всего, его путь будет в миру, и поэтому его отец хорошо отпускает, хорошо и правильно отпускает. Мне кажется, что вот это вот сексуальность взрослого человека, взрослого мужчины, сексуальность подростка, мальчика и такие сложные взаимоотношения отца и сына, вот эта тема женской неверности, вот это то, что крутится вокруг мужского монастыря. Мне кажется, что просто драматургически они распределили по-разному. Не потому, что не любят женщин.
Нет, я совершенно далека от мысли, что женщин не любят.
Там же еще очень большая проблема, что в женском, что в мужском монастыре, это мать Елизавета, она абсолютно без какого-то ни было церковного бэкграунда. Она выросла вот в этой среде одного монастыря, она не представляет, какой может быть жизнь за его стенами. Она выросла в сообществе людей, все-таки показан изначально нездоровый пример. Если он списан из книги «Исповедь бывшей послушницы», то то, что происходило по книге, что происходило, возможно, в реальной истории этого монастыря, который там описан, там как раз другая история. Вот эта игуменья, описанная в книге, у нее-то как раз тоже церковного опыта было немного. Она из мира, человек, который достаточно высокого положения, насколько я понимаю, добился в миру. Каким-то образом она оказалась в монастыре, долго она была не на должности настоятельницы, она занималась стройками, то есть у нее тоже не было монашеской жизни. И когда все у нее стало получаться, был там подстроен, восстановлен какой-то монастырь с ее участием, ее вот назначили куда-то еще, вот в этот Черноостровский монастырь, настоятельницей. И она этот опыт уже на ходу приобретала. И ей нравится какая-то книга, да, вот она читает «Святых отцов», говорит: «О, у нас будет так». Потом к ней приезжают монахи из Греции, а там все по-другому. О, у нас будет вот так, тут тоже классно, здорово. И вот от такого коктейля, конечно, получается то, что описано в книге. А Елизавета, она тоже такой же может стать, но только благодаря вот этой сломанной изначально психике, когда мы уже в последней серии видим, как на нее кричит, как ей, вернее, объясняет монахиня. А вот этого в 90-е было много. Мы, наверное, многие помним вот такую квазирелигиозность людей, которые как в омут бросились в церковь, не понимая ее природу, не понимая, что там происходит. И этим кто-то воспользовался. Какие-то духовники, которые были, может быть, тоже в плену своих идеалов. И вот получались вот такие монахини, которые в твоей дочери бес, в твоей матери бес, вот он в ней сидит, и вот... Вот получилось то, что получилось.
Во мать всяком Елизавета. Случае, очень достоверно. Хорошо, что вы заговорили про мать Елизавету, потому что мой коллега Алексей Зуйков большой фанат, я так понимаю, этого персонажа, поэтому я с удовольствием передаю слово ему.
А я с вами здороваюсь, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши зрители. Напоминаю, что мы существуем благодаря вам, и вы можете поддержать нас на наших ресурсах в социальных сетях. Geek-зона, пожалуйста, Теос Медиа. Мы продолжаем наш эфир, говорим сегодня о сериале «Монастырь». Я занял кресло ведущего, здороваюсь с нашими гостями еще раз. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня отец Алексей и Людмила Жукова. Мы разговариваем про недавно вышедший сериал. Оксана передала мне тут эстафетную палочку как раз на теме Елизаветы, которая, мне кажется, едва ли не главным персонажем сериала, через которую передано очень много, через которую передано очень интересно. И так как я уже, в общем-то, свои симпатии высказал, мне интересно послушать мнение наших гостей. А кто, по вашему мнению, самый яркий, самый важный и самый значимый персонаж в этом сериале, как бы мы к нему ни относились? Отец Алексей, пожалуйста.
Да нет там, мне кажется, персонажа самого яркого и самого значимого. Есть даже охранники, которые гоняются за этой бедной Марией, они тоже по-своему яркие и значимые персонажи. И это, кстати, очень хороший признак, наверное, для нашего кинематографа, что мы в какой-то момент начали снимать сериалы. Ну, господи, мы эти сериалы снимаем несколько лет всего на таком уровне. И мы научились вот эту многоплановость показывать, где не только один какой-то персонаж, хорошо проработанный, прорисованный, а все остальные вокруг него, и ты вот понимаешь, и ты с самого начала должен или симпатизировать ему, или не симпатизировать, но тебя режиссер так настраивает, причем с первых кадров. Хорошо, что мы вот сейчас пришли к тому, что есть ряд целых сериалов, где нету ярко выраженного главного героя. Ну что, в «Арсенофе» или Юра, или Мария, или Елизавета, мать Елизавета, все по-своему главные, и у всех характеры, кому-то... Ты Елизавете тоже сопереживаешь, ты понимаешь, что она где-то сломанная, где-то она права, где-то она пытается доверять Богу, но у нее нет опыта жизни, другой жизни, и нет опыта такого какого-то, наверное, настоящего... богопознание. У нее эта встреча произошла практически насильно, встреча с Богом. Если она у нее произошла, возможно, она у нее и не случилась, пока или не случится вовсе у матери Елизаветы. А вот у Варсонофия она, наверное, произошла, но его положение тоже шаткое. Его положение, как, видимо, игумен, я не очень понимаю, кем его авторы сериала представляют. Он вроде бы игумен монастыря, но вроде бы и не игумен. И он звонит митрополиту с просьбой снять свою дочь, мать Елизавету, с должности. Епархиальный архиерей не может этого сделать. Он может только через синод это провести, назначение, или попросить синод освободить ее от этой должности. Но тут понятно, что такие тонкости, ну уж мы оставим, если там житие Марии Египетской читается на Светлой Седмице, пасхальной, хотя должно читаться Великим Постом. И это важная история Великого Поста, и важный ляп такой, смысловой. И мы не понимаем, вот у него произошла эта встреча с Богом у отца Варсонофия, но вот что дальше? Он от этого что, стал более счастливым человеком? Он что, он нашел себя? Вот с Богом он встретился, а следующий шаг должен был бы, по идее, быть... в том, что он себя найдет. А ему кажется, что он себя нашел. Он умеет решать проблемы других людей, он уже их видит, у него уже есть опыт. Но с сыном он же не может никакого контакта выстроить, нормального человеческого контакта. Не только как игумен в Арсенофе и послушник Юрий, а именно как папа с мирским именем, его сын Юра. И вот мы видим, конечно, что к концу фильма этот контакт выстраивается. Ну и понятно, что это такой некий хэппи-энд, некий задел, может быть, на следующий сезон. Но вот все они по-своему главные, все со своими проблемами. Вот эта многоплановость — это как раз ценность монастыря, ценность сериала, как и то, что он поднимает какие-то проблемы из 90-х годов, которые по наследству нам сейчас уже в 20-е годы 21 века достаются, церковной жизни, которые, конечно, нужно решать, которые, конечно же, вот сейчас тоже перед нами встают полный рост, потому что папа, пришедший из мира, папа, ничего не знающий о церковной жизни, привел туда девочек, они вместе с ним росли, он рос в монастыре, он же до конца показан каким-то очень неуверенным в себе, очень несчастным человеком, и вдруг, вот где это перерождение? Вот мне не хватило в монастыре объяснения, кому-то вот из моих знакомых не хватило истории, мне жена говорит, мне не хватило истории его супруги и его дочери, вот которая настоящая мама Юры, а вот мне не хватило истории, там, бог с ней, с женой и мамой, настоящей его дочерью, мне не хватило истории превращения вот этого несчастного, неуверенного в себе человека в отца Варсонофия. Вот где это произошло?
Может быть, это как
непонятно.
Раз и есть задел на второй сезон. Вот, я, вот, вот именно это я ловил очень четко. Мне вот казалось, что здесь как раз это, да, я тоже поймал эту недосказанность, прошу прощения, что перебил, но прям вот совпало. Людмила Геннадьевна, да, к вам. Я только поправлюсь. Я, конечно же, не про то, что кто главный герой. Да, кто показался ближе, кто зацепил, кто показался вот наиболее, может быть, интересным персонажем.
Ой, тут трудно сказать. Я вот согласна с тем, что и мне кажется, что это правда здорово, что нет одного главного героя, что в этом смысле, да, это, прошу прощения за такую параллель, не знаю, как «Секс в большом городе» или как сериал «Друзья», да, где вот несколько персонажей, они все главные, и за всеми интересно следить, и всем сочувствуешь, они при этом разные, они в каком-то сложном взаимодействии находятся. Ну, может быть... не знаю, Георгий, наверное, да, такой мне показался наиболее, ну, может быть, интересным, сложным. Хотя мне вот персонаж, я тут с вами согласна, персонаж Елизаветы мне очень интересен, там по многим параметрам, и мне кажется, что очень достоверно действительно выстроен образ, как-то вот легко себе представить, да, что человек ну, с такой судьбой вот проделывает такой путь, вот оказывается там, где он оказывается, и очень жалко ее, когда, да, ее... В общем, представляешь себе, как тяжела будет ее жизнь, такое жестокое решение, да, что она должна оставаться в том же монастыре. И мне, кстати, в этом смысле кажется, но я думаю, что это тоже такой сознательный ход режиссерский, что вот, да, персонажи, которые живут вот этой церковной жизнью в монастырях, они показаны гораздо более сложно устроенными, чем те персонажи, которые в миру. Да, они такие одноплановые, в общем, все там. Ну, как бы нет, как-то про них все понятно, да, и вообще вот все, что, я думаю, что это не попытка, да, быть объективными, а как раз вот такая попытка, да, взгляда, ну, может быть, взгляда вот этой главной героини, которая из одного мира ушла и идет в мир другой, да, что вот этот мир такой, ну, не знаю, страшный, опасный, да, даже люди, которые вот тоже в такой как бы пограничной зоне находятся, эти трудники, они, в общем, в целом представляют, да, вот этот мир, потому что
они очень хорошо показаны.
Да, они прекрасно показаны, но они такие, не знаю, похабные, да, не знаю.
Они вообще такие есть обычно.
Да, я понимаю, да. Вот, но это тоже, да, вот они как бы на грани, но они тоже скорее про мир, и вот про этот мир, который, ну, в общем, как бы плох, там как-то ничего хорошего в этом миру как будто бы и нет, да, и вот эта комиссия, которая принимает экзамен, такие какие-то, да, советские.
Очень, тоже очень нарочито.
Да, нарочито. И эта компания, в которой мальчик, главный герой, оказывается, да, такая бездуховная, которая все там про выпить, про секс, и там, в общем, ничего их не интересует. Честно говоря, вот мне кажется, что не очень понятно, чего, собственно, его понесло в мир. Вот. Но я вот не очень поняла, что он для себя, ну, кроме секса, который у него с героиней не случился, вот в этой мирской жизни увидел привлекательного. Ну, вот там знакомство с мамой потенциальное, ну, вот окей.
Знакомство с мамой еще там проходит... Да-да-да.
Да, простите, нет, извините.
Хорошо, скажу пару слов. Очень важная мне показалась линия, как человеку как раз-таки более мирскому, линия современных технологий, интернета и так далее. Потому что когда он знакомится вдруг, и ему говорят, ты чё?
Да-да.
Ты знаешь, такой ТикТок.
Да-да-да. Ты что, в ТикТоке не зарегистрирован? И он такой, а что это такое? Ему вот, ну ты лопух.
Да-да, это я согласна, да.
И как раз он же несколько раз обращается к отцу с этим по поводу интернета. Когда он там рассказывает что-то, говорит, папа, а что вот в интернете там? Ну, говорит, там много и хорошего всего, но там вот ты, значит, копаться будешь в нем.
Кстати, я понял, кто из персонажей, мне кажется, наиболее достоверно показанным. Я долгое время, ну, как-то был связан с шоу-бизнесом когда-то до церкви и работал в этой сфере. в последней или предпоследней серии показано общение отца Варсонофия с неким Алексеем, наркоманом, который вот уже дошел до такого состояния.
Которому он собаку вручает.
Которому в конце вручает собаку. Видимо, создатели сериала хорошо себе представляют этот мир и вот похоже и таких людей, потому что вот он очень достоверно показан. Я очень много видел и общался с такими людьми, как этот Алексей. Вот он показан, наверное, во всем сериале наиболее достоверным, потому что создателям, я уж не знаю, на уровне ли сценария, на уровне съемочной группы, видимо, этот образ близок и знаком. Это не какая-то критика абсолютно, это вот скорее такое подмечание факта.
Это правда, да. Вообще второстепенные персонажи, ну, скажем так, второстепенные, да, то есть у нас все-таки есть там основной костяк главных героев, это наша Маша, отец Варсонофий, Юрий. Очень много героев второстепенных, эпизодических, показаны очень ярко. Им сопереживаешь. Вот та же самая бабушка нашей Маши, я прям проникся. Но для меня это, на самом деле, наверное, одна из самых значимых серий была во всем сериале. И очень много таких персонажей, которые действительно показаны достоверно, которым сопереживаешь, которым веришь. И здесь я очень хочу еще подчеркнуть, так как мы рассматриваем все-таки любой проект многогранно, с разных сторон, совершенно невероятную операторскую работу.
Ой, да, согласна.
Это фантастика. Просто вот здесь то, как вкусно это снято, то, как вкусно это показано. Это, кстати, руки Сергея Трофимова все принадлежит. Оператор и режиссера, который ставил недавнего, небезызвестного нулевого пациента, о котором мы тоже говорили в «Гигзоне». Тоже безумно вкусный, безумно интересный сериал, который... Ну, то есть видно, что, по крайней мере, с точки зрения визуальной работы, все работает идеально. И я, опять же, как вот человек больше из мирской среды, могу сказать, что для меня это однозначно... Вот поднимали просто вопрос этот. Для меня это однозначно развлекательный сериал. То есть я не увидел в нем... В нем, конечно, есть, безусловно, очень глубокие моменты, но со своей основной функцией он справляется отлично. Мне не было скучно.
А «Остров» развлекательный фильм?
Ну, тут очень глубоко, конечно. Мне кажется...
Вот как по мне, развлекательный. То есть он как раз тоже такая несознательная пародия на церковную жизнь.
Вот.
Мне не понравился фильм «Остров». Причем понравился, наверное, когда я его посмотрел, но задумавшись потом, не понравился. На эту тему там куда глубже фильм «Юрьев день» какой-нибудь. Он, может быть, не впрямую, может быть, аналогией, но он где-то о тех же темах вечных российских, российской глубинки, вот он глубже гораздо. А вот здесь с «Островом» очень уместно сравнение, потому что вот вы говорите, Оксана говорила, что сериал в первую очередь, вот Людмила Геннадьевна, по-моему, тоже говорит, что сериал в первую очередь развлекательный. Мне он глубже показался, чем фильм «Остров» тот же, который, например, Русская Православная Церковь тогда представляла как что-то вот новое слово в кинематографе, который пытается говорить христианским языком.
А здесь, как интересно, наоборот, да?
А здесь, по идее, наоборот, да, реакция. Ну, реакция, мне сложно говорить о реакции, поскольку, во-первых, эта реакция последовала где-то в середине сериала. Я сомневаюсь, что люди смотрели его до конца. Ну, да, здесь я ничего просто не могу сказать по поводу реакции, но вот мне так показалось. Мнение... Автор может не совпадать, наверное, с мнением редакции, но, тем не менее, вот мне показалось, что фильм «Монастырь» несколько глубже, чем фильм «Остров».
А мне кажется, тут нет противоречий, я с вами согласна, что он глубже, но мне кажется, что тут может быть как раз проблема, не знаю, если можно это так назвать, в том, что режиссер «Острова», он ставил перед собой сугубо благочестивые и серьезные задачи.
Он говорит, что благочестивые.
Да, и как вы правильно сказали, у него получилась пародия бессознательная. А здесь вот эта ирония, которая есть, мне кажется, она вполне сознательная, что ляпы случайны, да, а вот эта ирония, какая-то игра, да, она не случайна, что совершенно не мешает, правда, и да, как бы давать место и глубине, да, и каким-то... И в целом, как бы, история кажется гораздо более достоверной, несмотря на, да, всю ее такую, ну, как бы, притчевость, да.
Она очень такая метафоричная, да, совершенно. Да. Гиперболизированная, намеренно. Поэтому, да, мне кажется, так. И субкультуры вот эти так показаны. Поэтому да. И персонажи многие такие прям вот шаблонные.
Да, согласна.
И так как нас все-таки тоже слушает довольно много людей, представляющих мирскую часть, я думаю, что мы много сегодня говорили о том, что есть огромное количество ляпов. Я считаю, что стоит обозначить, по крайней мере, для тех людей, которые, заинтересовавшись нашим эфиром, захотят посмотреть сериалы и увидеть, что же там происходит, как там это показано. Вот давайте попробуем обозначить, что же в корне отличается. То есть вот что показано там, что совершенно недопустимо в православном каноне.
Я, наверное, может быть, с самого начала не вспомню уж прям вот все ляпы.
Ну, какие-то яркие моменты.
Ну, ляпы, конечно. Яркие моменты — это несоответствие облачений сану местами. Стоит человек на амвоне, читает житие Марии Египетской. Кто он? На нем стихарь, значит, это либо диакон, либо алтарник. Я не помню, есть на нем орарий или нет, но у него есть наперстный крест. Это вот наперстный крест называется. Диакон не носит наперстных крестов, алтарник не носит. Он читает житие египетское в красном стихаре, все в красных облачениях. И там вначале говорится, что грядет Пасха. Вот, видимо, это пасхальная светлая неделя. Какое там житие Марии Египетской? В женском монастыре нет в храмах алтарей. Облачение архиерея происходит на фоне открытых апсид, которые должны быть, по идее, либо закрыты иконостасом. Ну и вообще архиереи облачают, у него за спиной должен быть вход в храм. Он заходит в храм, как и все люди, и его начинают облачать в центре храма. А дальше уже он входит в алтарь, там не с самого начала литургии. А здесь вот этот момент совершенно непонятен. С матерью Елизаветой тоже много таких ляпов. Там кого-то она благословляет, как священник, вот так вот. По идее, не должна. Вот, может быть, если бы я знал, что вы зададите именно этот вопрос, что надо будет прям конкретно их все вспомнить, я бы, может быть, посмотрел бы, бегло на бумажечке выписал, но, поверьте, их там очень много. Статус отца Варсонофия вообще непонятен. Что там, какой-то момент богослужения показан, праздно гуляющие священники просто по храму, пока там этот диакон, алтарник, не пойми кто, читает житие Марии Египетской. Вот что они там делают, тоже непонятно. А какой-то момент, наоборот, достоверно показан. Я присутствовал на нескольких монашеских постригах, и вот монашеский постриг показан, кстати говоря, достаточно, мне кажется, достоверно. Вот. И исповедь. Мне кажется, священник, который читает разрешительную молитву, он понимает, что она должна звучать по-другому, но здесь, возможно, это был сознательный отход от того, чтобы не прочитать ту молитву, которую читают священник, совершающий таинство покаяния. Да, там он почитал похожую, но слегка видоизмененную. Возможно, это какой-то сознательный был подход, не знаю. Но вот таких ляпов, конечно, очень-очень много.
А вот эта история, что женщина не может, да, они отказывают принять Машу в мужской монастырь, насколько я понимаю, вообще в качестве трудниц могут.
Да нет проблем никаких в современных монастырях, если мы посмотрим, в мужских монастырях очень много женщин, которые занимаются какой-то хозяйственной работой, ну, а в женских монастырях там тоже мужики, они не трутники, но вот они на том же уровне, на котором, ну, как трутники, да, фактически, они хорошо показаны, которые будут бегать за отцом Варсонофием, говорить, батюшка, благословите, сделать то-то и то-то, а потом будут им матерком, там, покуривая где-то там сигаретку за оградой монастыря, обсуждать, как они к проституткам ездили. Ну, вот это вот такое вот достаточно, мне кажется, к сожалению, сопутствующее современным нашим реалиям. Это не внутри монастыря, это послушники, которые приходят, понятно, что каждый монастырь сталкивается с этой проблемой, поскольку среди послушников там подавляющее большинство — это люди, которые выходят из заключения, им некуда идти, их берут в монастырь, берут с них обещания, что они не будут пить, что они будут работать, что они будут соблюдать тот минимум монастырской жизни, который там предполагается. Но люди привыкли к другому, и они честно, может быть, какое-то время держатся, но потом их вот это непонимание, для чего все нужно, побеждает, и кто-то уходит, кто-то остается и живет, вот как эти ребята, которые там подшучивают над Юрой, ну, и такие монастырские трудники, да.
Такой вопрос в завершение нашей передачи, потому что у нас, к сожалению, времени остается совсем немного. Вполне вероятно, что многие зрители, посмотревшие сериал «Монастырь», так или иначе заинтересуются монастырской жизнью. Может быть, кто-то захочет связать свою жизнь с служением Богу. Насколько вот именно жизнь передана достоверно? Насколько там можно романтизировать то, что происходит в этом сериале? Или все на самом деле совсем по-другому?
Я, да?
Больше наверное, да. Вам да. Идея.
Ну, я думаю, что я вот ставлю себя на место человека, который никакого отношения, например, к церковной жизни не имеет, но посмотрел сериал, вряд ли бы мне захотелось. Ну, просто порядки, которые показаны в женском монастыре, ну, знаете, это неуважение к личности человека. И неважно, может, сколько угодно говорить, что вот человек, приходящий в монастырь, он там отрицается, он... Человек всегда остается личностью. И, мне кажется, в христианстве очень важно то, что Бог на тебя смотрит как на личность. И ты должен всегда и оставаться, даже если ты в монастыре. И вот это взаимное, пусть не любовь, но уважение одного человека к другому, очень важно везде и всегда. Это суть нашего христианства. Там это дезавуировано. В мужском монастыре там вообще ничего не понятно в монастыре. Показано, какой этот монастырь, чего там происходит. Ну да, вот Людмила Геннадьевна совершенно правильно сказала, что там действительно есть какая-то романтизация образа этого монастыря, что ли. Ну там просто непонятно. Я бы, наверное, ни туда, ни сюда бы не хотел.
Ну, тут, мне кажется,
Людмила Геннадьевна, конечно, да, закончите мысль.
Важно понимать, да, что вообще существует это такой же выход на как бы на другой уровень обсуждения, да, что, ну, вообще есть проблема для как бы благополучного существования личности, да, именно в качестве личности в сообществах закрытого типа. И здесь, да, монастыри, ну, в каком-то смысле ее репрезентируют, да, но это может быть не монастырь, а какая-нибудь элитная школа, например, в которой будет происходить примерно то же самое, что происходит в женском монастыре.
Ну что ж, друзья, на этой ноте мы завершаем наш год 2022 в передаче «Гигзона». Меня зовут Алексей Зайков, Оксана Куропаткина была моим соведущим сегодня. В гостях была Людмила Жукова и Алексей Пичугин. До новых встреч в 15:00 по понедельникам. До свидания.
До свидания, спасибо.